Добрый день, дорогие студенты и преподаватели. Позвольте вас всех поздравить с прошедшим Днем Российской Науки, пожелать вам, конечно же, новых научных знаний и открытий. И сегодня, в честь праздника, перед нами выступит с лекцией приглашенный гость, астроном, доцент, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Георгиевич Сурдин. Ваши аплодисменты.
Спасибо, спасибо. Здравствуйте, ребят. Говорят, тут много астрономов. Правда?
Да.
Вот. Замечательно. Я тоже астроном, работаю в Московском университете, еще там других преподаю. Но и в Казани часто бываю, очень рад, что вот в этой, кстати, очень уютной аудитории мне разрешили рассказать вам о жизни. Вот что может астроном о жизни рассказать, вы сами понимаете, ничего. Но о поиске жизни – это совсем другое. Мы ее занимаемся за пределами Земли поисками жизни, вместе с биологами, конечно. Но наша задача, как астрономов, прежде всего найти условия для жизни. То есть те места в нашей Солнечной системе, ну, начнем с Солнечной системы, а в других планетных системах, а мы их тоже уже обнаружили, хотя бы найти места, где жизнь могла бы быть. Дальше уже будут, наверное, биологи рассуждать, есть она там, нет ее там. А наша задача – найти. Мы пытаемся это сделать, места такие уже нашли. Теперь проблема найти жизнь в этих местах. Ну, давайте по порядку. Во-первых, вот эта картинка очень правильная, и мы ее с коллегами, когда писали учебник астрономии современной для школы. А, кстати, я думаю, что большинство из вас в школе все-таки проходили астрономию, да? Она с 17 по нынешний год была обязательным предметом. Печальное известие. С ближайшего сентября она перестает быть обязательным предметом в средней школе. Но я надеюсь, что в хороших школах она все равно останется. На то их хорошие школы и преподаватели. Так вот, эта картинка, она правильная в том смысле, что Солнце – это такой гигант и такая мощная печка, что все остальные планеты, которые рядом с ним, в одном масштабе, посмотрите, какие они незначительные. Ну, планеты-гиганты вы еще видите. Там Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. А Землю кто-нибудь там различает?
Да? Да?
Ну, тогда скажите, слева направо, какая она по счету? Вот там астрономы сидят, а здесь не астрономы. Да, ну, понятно, да. А Юпитер, а Сатурн, он без кольца, но он такой вот, видно его. Потом Уран, Нептун, вы их видите. А с последних рядов наша планета вообще не видна. Я бы хотел и следующие объекты Солнечной системы показать, но они все мельче одного пикселя. Для них просто тут нет возможности изобразить. И вот эта маленькая планетка, тем не менее, уникальная. На ней есть жизнь, на ней есть условия для жизни. Но они не вечно были и не всегда будут. А главное условие для жизни, конечно, вода. Вот. У вас нет, а у меня есть вода, это условие для жизни. Она требует очень узких рамок, прежде всего по температуре. От 0 до 100 градусов. Все, либо замерзла, либо испарилась, и нет воды. Наша планета уникальна как раз потому, что температурные условия на ней, ну и давление атмосферы позволяют существовать жидкой воде. А вот в этой таблице я собрал диапазон других физических величин, физических параметров, которые, ну и химических тоже, которые сужают рамки возможностей для жизни. Там по давлению, по кислотности, pH, по солености. Это довольно широкие рамки. Ну, скажем, по давлению есть микробы, которые в стратосфере летают, где почти нулевое давление. Есть рыбки, которые в Марианской впадине плавают, там дикое давление. А вот температура действительно важный параметр. Есть некоторые живые существа, которые, ну, например, при кипячении воды в чайнике 100 градусов, мы не убиваем все микроорганизмы. Некоторые там выживают, надо иметь это в виду. Но это так, изыск какой-то природный. Есть микроорганизмы, которые при отрицательных температурах живут, но они хитрые. Они из себя выделяют такой вот антифриз, знаете, как в автомобилях, не замерзайка, вот, да? И они вокруг себя создают жидкую воду, такую локальную. А все остальные, в общем, и для них тоже там, видите, вот от минус там 18 до плюс 123 – это абсолютная граница жизни. И мы ищем на Земле те места, где вот самые-самые экзотические существа могли бы нам продемонстрировать. Вот какие бывают удивительные возможности для выживания. Одно из таких мест – это Антарктида. Там под ледяным куполом есть реки, озера, моря. Подо льдом вообще довольно тепло. И мы обнаружили там озеро, которое назвали «Восток», потому что над ним случайно оказалась советская, теперь российская антарктическая станция. Антарктида вообще удивительное место. Но все это накрыто тяжелым ледяным куполом, запечатано. Особенно озеро «Восток», оно не сообщается ни с кем. Нам очень интересно, а там под 3-километровым слоем льда есть жизнь? Если есть, тогда пожалуйста. У нас есть такие в Солнечной системе, такие небесные тела, которые покрыты толстым слоем льда, а подо льдом океан жидкой воды. Если мы в Антарктиде, вот в этом озере Восток, найдем жизнь, тогда мы спокойно можем думать о том, что на каком-то спутнике Юпитера, на каком? Европе. На Европе, правильно, на спутнике Юпитера. Ну, не обижайтесь, я все-таки преподаватель, а вы студент. Мне хочется иногда понять, с кем я имею дело. На спутнике Юпитера и Европе там тоже толстый слой, там тоже океан жидкой воды. Значит, надо искать и там жизнь. Но пока в этом озере, ну, не то чтобы совсем ничего не нашли, но очевидных доказательств жизни пока не обнаружено. Обидно. Тогда вот уменьшаются наши шансы найти жизнь на Европе. Дело в том, что при большом давлении в воде растворяется очень хорошо кислород. А кислород вообще опасная штука. Жизнь не особенно любит кислород. Микробы вообще терпеть его не могут. Это мы дышим кислородом, потому что нам надо быстро бегать на пары, там, в столовую. Нужна биохимия очень резкая такая, быстро работающая. Но при давлении сотни атмосфер кислорода много в воде. И это, может быть, убивает жизнь. Это было бы обидно. Но мы еще поищем в этом озере. Есть еще одно место, не подо льдом, а под водой. Это так называемые черные курильщики. Они обычно на дне океана, там, где разломы земной коры, и из-под них бурлит, выходит в виде гейзеров горячих, такая подземная перегретая вода. Она несет с собой много минеральных веществ. Ими, этими минералами, кормятся элементарные живые существа, теми там более крупные, рачки всякие, рыбки. Вот вокруг каждого такого курильщика черного возникает микробиоциноз, в общем, маленькое сообщество живых существ. Почему нам это важно понять? Если мы нашли небесное тело, полностью покрытое льдом, то солнечный свет, что они проходят? А как они могут поддерживать свою жизнь? Там источник энергии нужен любому живому. И вот источником энергии у нас в океанах служат как раз черные курильщики. Но они же могут быть и в других небесных, на других небесных объектах. И намек на это уже получен. Кажется, мы нашли доказательства того, что подо льдом в океане на одном небесном теле, это спутник Сатурна, а есть черные курильщики. А какой это спутник? Только преподаватели знают. Энцелад. Но не только преподаватели. Ладно, согласен. Еще кое-кто из студентов знает. Маленький спутник Сатурна, Энцелад. Вроде бы есть доказательства, что там есть курильщики. В общем, так или иначе, нужна вода. Поэтому наше первое желание — найти жидкую воду в космосе. Нашли, тогда уже начинаем разбираться. Хорошо. А на Земле жидкая вода всегда была и всегда будет? Ну, была-то она, видимо, всегда. Ну, по крайней мере, с давних миллиардов лет. А вот будет не всегда. Посмотрите, как быстро она испаряется. В стратосферу поднимаются пары воды. Там их расщепляют ультрафиолетовые солнечные лучи. Водород отдельно, кислород отдельно. Ну, кислород тяжелый атом, он далеко не улетит, а водород улетает. И мы его теряем вроде бы с небольшим темпом, 3 килограмма в секунду, но это в секунду. А умножьте это, скажем, на миллиард лет, на несколько миллиардов лет. Оказывается, что наш океан недолговечный, он через несколько миллиардов, ну там через 2-3 миллиарда лет испарится в космос, Земля станет сухой. Но при этом какой шанс сохраниться жизни на Земле? Я думаю, небольшой. Какая-то вода останется под грунтом, но ее там не очень много. Хотя жизнь под грунтом сегодня процветает, но просто потому, что она общается с водой, циркулирующей из океанов. А высохнет планета, и жизнь, наверное, затухнет или прекратится совсем. Поэтому мы ищем и место для возможного переселения, вторую Землю. Это, конечно, не актуально сегодня, но надо подумать о потомках. Если мы найдем такое благоприятное место в космосе, то, может быть, колонию там организуем на всякий случай, мало ли что с Землей произойдет, а мы уже там. Что мы знаем по поводу жизни в космосе? Кое-что там прилетает в виде метеоритов. Их исследуют, в них ищут какие-то остатки или намеки на жизнь за пределами Земли. Иногда эти метеориты, метеор сгорает, как правило, а метеориты – это камни, падающие на Землю. А мы их исследуем, пока ничего определенного не нашли. Бывают два таких крайних типа метеоритов – железные и каменные. Ну, про железные вообще смысла нет думать, они уже переработанное вещество из недр каких-то небольших планет, там, конечно, ничего нет. А каменные, они разных бывают типов. Есть такие, которые откололись от чужих планет, а есть такие, которые никогда и не были в составе чужих планет, а просто как строительный мусор летают. В них мы ищем намеки на первые шаги жизни, которые могли бы в космосе еще зародиться. И возможность того, что на метеоритах с одной планеты на другую, может быть, перемещается жизнь. И вот перед вами забавное существо – тихоходка. Она дает какой-то шанс на то, что с планеты на планету может живое существо переместиться. Даже не одетая в скафандр, даже не внутри какого-то защищающего ее метеорита, а просто так, само по себе. Тихоходку выносили в открытый космос. Она жила просто в вакууме, вообще за пределом космической станции несколько лет. Ее радиация космическая пыталась убить, вакуум пытался высушить, и солнечные лучи нагревали. Она спокойно все это переживала, потом возвращалась на Землю и тихо шла себе дальше. То есть есть такие живые существа, которые к космическим условиям, не так уж требовательны, как мы. Мы там не можем в вакууме жить, они вот могут. Но еще лучше для них вариант. Это внутри какого-то камня или там ледяной глыбы перемещаться с одной планеты на другую под защитой от радиации космической. Мы такие варианты рассматривали. В последние десятилетия больше всего метеоритов нашли в Антарктиде. Ну, это и понятно. Вы идете, лед, видите, камень. Ну, откуда на льду камень? Естественно, оттуда. Ну, не всегда, правда, бывает оттуда. А пингвины иногда заносят камни. Они ими в футбол играют. Шутка. Вот. Но бывает, что и метеориты. И вот в 1984 году нашли такой метеорит, вроде невзрачный, как обычно, он лет 10 пролежал вообще в коллекциях, нетронутый, потом стали его изучать, распилили, посмотрели в электронный микроскоп, и оказалось, что с большой долей вероятности это кусочек Марса. Вообще на сегодняшний день марсианских кусочков, метеоритов на Земле найдено много сотен, несколько сотен, больше 300 штук. Как они попали с Марса сюда, мы уже более-менее понимаем. Туда, на Марсе, падает большой метеорит, взрыв. А с Марса довольно легко выбросить в космос вещество марсианское. Оно летает. Иногда кое-что долетает до Земли, падает в виде метеоритов. Но вот что интересно. Под электронным микроскопом там увидели вот такие белые штучки. И они очень похожи на окаменевшие бактерии. У нас на Земле мы их частенько находим в древних породах, которым там 1,5-2 миллиарда лет, там тогда тоже были бактерии, они окаменели. Но эти-то с Марса, есть ли это бактерии? Вот уверенности в этом нет. Более того, с годами появляется все больше и больше сомнений, что это бактерии. Уж больно они маленькие,